В бинокль Кеннер видел, как серебристый Порше с откидным верхом подъезжает к пляжному дому. Из машины вышел высокий темноволосый мужчина в голубой рубашке для гольфа и светло-коричневых брюках. И еще на нем была кепка-бейсболка и солнечные очки. Но, несмотря на несколько необычный наряд, Кеннер тут же узнал его. Это был Хенли, секретарь по общественным связям в НФПР. «Вот и все, круг замкнулся», – подумал он. Опустил бинокль на изгородь и стал соображать, как лучше поступить дальше. «Вы знаете, кто он, сэр?» – спросил стоявший рядом молодой агент ФБР. «Совсем еще щенок, мальчишка, на вид не больше 25 лет». «Да», – ответил Кеннер, – «я знаю, кто он». Место, выбранное для слежки, находилось на холмах Санта-Моники. Отсюда открывался прекрасный вид на пляж и океан. Пляж здесь достигал в ширину нескольких сот футов. Проходил от самого берега до велосипедной дорожки. За ней тянулся ряд тесно примыкающих друг к другу коттеджей, а чуть дальше шла береговая автомагистраль. 6 полос, непрестанный поток ревущих автомобилей. Коттеджи эти, хоть и стояли у оживленной автотрассы, были невероятно дороги. По 20-30 миллионов каждый, а может и еще дороже. И принадлежали они самым богатым в Калифорнии людям. Хенли привел в действие механизм и закрыл Порше тканевым верхом. Двигался он как-то заторможенно. Затем подошел к воротам и надавил на кнопку звонка. Дом, к которому он подъехал, был спроектирован по последней архитектурной моде. Весь состоял из изогнутых стеклянных поверхностей и сверкал под утренним солнцем точно драгоценный камень. Вот Хенли вошел в сад, и ворота тотчас за ним затворились. «Но вам, похоже, безразлично, что за люди посещают этот дом», — заметил агент ФБР.
«Ты прав», — кивнул Кеннер, — «совершенно безразлично».
«И вы не хотите составить список тех, кто...»
«Нет».
«Но он может пригодиться в случае...»
«Нет»,
— повторил Кеннер. Мальчишка хотел быть полезным, но это его только раздражало.
«Это меня не интересует. Я хочу знать одно. Когда они все отсюда уедут?»
«Разъедутся на отдых в этом роде?»
«Да», — ответил Кеннер.
«Ну а если в доме останется служанка?»
«Не останется», — сказал Кеннер.
«Вообще-то, сэр, я просто уверен, что кого-то в доме они непременно оставят. Такие богачи всегда оставляют дома под присмотром».
«Нет», — сказал Кеннер. «Из этого дома уберутся все. Он будет абсолютно необитаем».
Паренек нахмурился. «Кстати, а чей это дом?»
«Принадлежит господину по имени В. Аллен Уилли», — ответил Кеннер.
А затем добавил: «Он филантроп».
«Ага, вон оно как.
Так он что же, связался с какой-то бандой?»
«Ну, можно сказать и так», — кивнул Кеннер. «Своего рода ракетирской крышей».
«Тогда все сходится», — понимающе закивал паренек. «Потому как такие бабки честным путем не заработать. За этим должна стоять какая-то темная история. Вы согласны?»
Кеннер ответил, что согласен. «Действительно, биографию В. Аллена Уилли можно было назвать типично американской, как жизнеописание оборванца Дика, принадлежавшее перу Алджера Хорейшио».
Примечание. Алджер Хорейшио, американский священник, ставший писателем, в 1867 году опубликовал роман «Оборванец Дик» или «Уличная жизнь в Нью-Йорке», герой которого, чистильщик сапог Дик, благодаря честному и упорному труду становится богачом. Аллен Уилли начал создание сети магазинов дешевой одежды, которую шили на фабриках стран третьего мира. На Западе эти тряпки продавались по цене раз в 30 превышающей закупочную. Через 10 лет он продал свою компанию за 400 миллионов долларов, а вскоре после этого стал, по собственному определению, радикальным социалистом, борцом за лучшую жизнь для широких масс, за защиту окружающей среды.
Теперь он яростно боролся с эксплуатацией, и в этом ему помогали деньги, нажитые именно благодаря этой эксплуатации. Он с пеной у рта отстаивал свою правоту и для пущей важности или убедительности даже прибавил к своему имени загадочный инициал «В», что сделало его более запоминающимся. Однако грозные его атаки часто приводили к обратному результату. Западные владельцы распродавали свои фабрики в странах третьего мира, их приобретали китайские корпорации, платившие своим рабочим еще меньше, чем прежде. Таким образом, выходило, что В. Аллен Уилли эксплуатировал рабочих дважды. Один раз, чтобы сколотить себе состояние, и второй раз, чтобы облегчить свою совесть за их счет. Надо сказать, господин В. был невероятно красивым мужчиной, весьма неглупым и столь же эгоистичным. И делать добро людям у него все как-то не получалось. Недавно стало известно, что он пишет книгу, где хочет изложить свои принципы и меры предосторожности для начинающих филантропов. Он также основал фонд имени В. Аллена Уилли, и деньги, вложенные в него, шли в основном на поддержку судебных исков от природоохранных организаций, в том числе и НФПР. Словом, он был достаточно важной персоной, чтобы его мог навестить такой человек, как Хенли. «Так он богатый борец за экологию?» – спросил паренек Кеннера. «Да, именно», – ответил тот. Агент кивнул. «Ладно», – сказал он. «И все равно не понимаю, с чего это вы вдруг решили, что богач бросит свой дом без присмотра?» «Пока не могу тебе сказать», – ответил Кеннер. «Но так оно и случится, вот увидишь. И я хочу быть здесь и видеть, как это случится. Даже способствовать этому». Он протянул агенту карточку. «Вот, позвони по этому номеру». Паренек уставился на карточку. «Вот поэтому?» «Поэтому», — ответил Кеннер. «Но когда это произойдет?» «Скоро», — ответил Кеннер. У него зазвонил мобильник. Он надавил на кнопку. Пришло послание от Санджонга. Они нашли Эй-Ви Скорпион. «Мне надо ехать», — сказал Кеннер.